Грузинская мечта на этой неделе открыла предвыборную кампанию. Впервые за последние месяцы на публике появился ее основатель и самый влиятельный человек страны, миллиардер Бидзина Иванишвили. Несмотря на оптимистические речи, было видно невооруженным взглядом, что как мечта, так и ее лидер заметно растеряли задор. О том, как страна живет в ожидании октября, мы говорим с профессором университета Ильи Давидом Дальчиашвили и политологом Гией Хухашвили. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Патнугия, в какой форме мечта подходит к этим выборам и на что может рассчитывать?
Ну, я думаю, форма не самая худшая. Она несколько улучшилась на фоне...
Это связано с пандемией?
Ну да, люди так устроены, что они становятся лояльными к власти перед страхом смерти. К тому же этот менеджмент, кризис-менеджмент проходит не наихудшим образом. Это, конечно же, усиливает эти лояльные настроения. Пока будет продолжаться вот этот страх смерти, эта лояльность будет сохраняться. Так что это не наихудший момент, но есть противовес. Страху смерти — это страх
голода, наверное.
Что вызывает некую, да, что вызывает, наоборот, агрессию к власти. Но пока что, я думаю, страх смерти доминирует, так что у власти сегодня позиции не худшие, скажем так.
А конвертировать успех борьбы с коронавирусом в голоса будет просто? Это сообщающийся сосуд?
Ну, в принципе, да. К тому же фон создается благоприятный в связи с системными ошибками оппозиции, которая вела себя не совсем объективно. Критики власти, скажем так, да. Этот контраст ощущался очень хорошо, и часть электората, не определившихся, посчитала, что оппозиция, критикуя власть в связи с кризис-менеджментом, сильно преувеличивает, скажем так. Так что вот этот этап кризисный плюс системные ошибки оппозиции, они создали ситуацию, когда власть сегодня вот получила коронавирус как манну небесную, скажем так, потому что у них были большие проблемы с Западом, большие проблемы внутри, социальные риски были очень высокие и сейчас особо высокие. Если они смогут вот довести это состояние до сентября-октября, так чтобы страх смерти доминировал над страхом голода, в принципе, они могут добиться успеха. Это будет сложно сделать, потому что от страха смерти люди, как правило, устают, привыкают к любым проблемам, адаптируются, а кушать всегда нужно. То есть желудок заглушить никогда не удается. А к страху смерти как-то привыкаешь.
Вот, ну, Гия, эту власть всегда критиковали за управленческие проблемы. И обращали внимание, что Бидзине Иванишвили приходилось вмешиваться и направлять, исправлять, менять премьер-министров много раз. А как так вышло, что у власти, у которой в принципе была с менеджментом, скажем так, вашими словами, с кризис-менеджментом проблема, она справилась вот с таким вызовом, с которой не справились очень многие успешные политики?
А этого, если честно, никто не знает. Даже власть сама не очень хорошо понимает, почему
так вышло?
Получилось. Ну да, ну очень много субъективных факторов возникло. Ну, во-первых, мы не попали, значит, в первую волну. Мы были где-то в третьей волне, так что у нас было время для того, чтобы исключить те ошибки, которые допустили другие страны. К тому же, вот как ни странно, грузинская общественность оказалась довольно-таки дисциплинированной. Ну, в основном соблюдались те правила, которые превентивно у нас применялись, в отличие от других стран. То есть пандемия же счет шел на часы, на дни, да, и в принципе нам как-то удалось вот так проскочить. К тому же нельзя исключать и компетентность, скажем так, тех людей, которые этим занимались.
Эпидемиологи, вы имеете в виду?
Да, да, да. Да. И к тому же и Кахария проявил некие качества. Повод для него удлинил Иванишвили, то есть дал ему поле для маневра. Он не вмешивался, потому что понимал, что ничего не понимает в этом деле, и закрылся у себя, значит, в резиденции. И Гахария здесь проявил некие качества, которые для Грузии как-то являлись неким сюрпризом. Это положительные качества. Вот, в связи
особенно на фоне предшественников, наверное.
Да, конечно, и сейчас это и в рейтингах проявилось. Все лидеры грузинской мечты, если сравнивать их позитивный и негативный рейтинг, все в минусах, Гахари единственный, который в плюсе, и в хорошем плюсе, скажем так. То есть его позитивный рейтинг намного превышает его негативное отношение к нему.
Мы еще так вернемся к рейтингам. Батону Давид, пресловутые 9 лет, о которых любят вспоминать и рассуждать, когда грузинское общество, как правило, устает от любой правящей силы и требует обновления. Почему, на ваш взгляд, грузинская мечта подходит к парламентским выборам, к очень важным парламентским выборам, без новых лиц? Хотя она вот 8-й год у власти, она практически подошла к этому часу икс. Где новая кровь?
Знаете, по-моему, новой крови просто не существует. Откуда взять новые лица? Я не говорю формально, вот, допустим, всегда можно А сменить на Б, там кого-то еще найти. Но в целом, чтобы это качественное обновление произошло, просто нет такого ресурса. Так что идут с тем, что и имели. Я согласен вот с предыдущим гостем вашим, который сказал, что в принципе коронавирус сыграла на руку власти. Да, так получилось. У власти была очень кризисная ситуация, и вдруг вот эта напасть, страна превращается в лагерь, везде там карантины и так далее. И все взоры обычных людей, обывателей устремлены на власть. И если результаты не такие уж плачевные, как и могли бы быть, то, конечно, это засчитывается в плюс власти на время. Потому что более системные проблемы, конечно, дадут себе знать. И что будет до конца октября, еще трудно об этом предугадывать. В остальном, да, это те же лица с какими-то обновлениями, но некачественными. Мне кажется, что это все-таки вот та часть грузинской политической элиты, которая вот за 30 лет формируется все время, которая возрастает над вот позднесоветской почве, составляющей из отчасти номенклатуры, отчасти вот в конце Советского Союза дозволенного бизнеса, каких-то спортсменских объединений и плюс и организованной преступности. Потом появляются новые лица, вот взращенные на этой почве. И вот эта часть элиты, вот социально-экономическая, она и находится во власти. И тут какие-то отдельные изменения в лицах, тем более, что не очень-то мы наблюдаем на эти изменения, но особое значение не играют.
Кстати, их нет и в оппозиционной среде. Новых лиц.
Ну да, оппозиционная среда тоже та же самая. Тут, мне кажется, больших изменений тоже не следует ожидать. То есть, скажем так, что...
А на что может рассчитывать время... оппозиция? Как, на ваш взгляд, какой парламент страна получит?
Вы знаете, на две вещи. На протестный электорат, который, может быть, численно небольшой, все-таки не составляет большинство населения, который вот какие-то принципы ищет, которому неприемлемо вот, ностальгические отношения к Советскому Союзу, к старому образу мышления и жизни, хочет что-то поменять. Эта часть населения, она будет за оппозицию снова голосовать, с одной стороны. С другой стороны, вот те, которые просто вот где-то 1/3, может быть, граждан, которые следят за тем, вот какая из этих групп представляет более перспективу. И она вот метается с одной стороны в другую все время. Ну вот куда эта треть избирателей повернет, это еще не ясно. У той, у власти есть свой электорат, тоже 1/3 где-то. Вот на эти три части все время и делится в течение 30 лет независимости грузинский электорат, более-менее. То есть,
но парламент, те, на ваш взгляд, после смены
белые,
этих правил?
Розовые, да. И какие-то неопределяющиеся. Вот все время вот в этой тройке мы и крутимся. То есть те, которые ненавидят все, что связано с прошлым, и с Шеварднадзе, потому что он ассоциировался как-то вот с позднесоветским временем и так далее. Те, которые вот как-то себя связывают с обновлением, с национальным движением и так далее, и что-то посередине. Вот опять то же самое и происходит.
То есть эта эклектика, о которой вы говорите, она будет отражена и в парламенте?
Ну, это не такая уж большая эклектика. То есть она, да, она делится потом организационно
на полутона.
Еще более многие полутона, и эти полутона могут переходить в один другое количественно, качественно и так далее. Но в целом, вот я больше говорю об электорате, о симпатиях, которые есть в обществе, чем на политических партиях. Потому что политические партии часто все-таки, несмотря на то, что они придерживаются каких-то ориентаций идеологических, и эти идеологические ориентации в большой степени формируются по отношению к прошлому, а не к будущему. То есть, что в прошлом кому нравилось или кому не нравилось. Этим определяются вот эти ориентации в основном. Но они также вот способны к каким-то компромиссам, закулисным соглашениям, переходам с одной стороны в другую, там играют роль деньги и так далее и тому подобное. Так что неизвестно, чем все это обернется после выборов и какой будет парламент. Но в целом вот настрой общества в трех измерениях, о которых я говорил.
Под ноги, вы вспомнили рейтинги. Например, Edison Research спросила респондентов, кого они поддерживают на посту премьер-министра. Среди оппозиционеров, вы, наверное, видели этот рейтинг, Михаила Саакашвили, например, опередили по этому рейтингу Давид Бакрадзе, Георгий Вашадзе, Григол Вашадзе. У Михаила Саакашвили 7%. Он же главный соперник власти, которую власть сама себе назначила и, в принципе, один из главных ее самых ярких критиков. Что не так с этим рейтингом?
Ну, я не думаю, что... Ну, понимаете, в чем дело? Человека не было в этой стране, и когда ты за что-то голосуешь, ты выражаешь свое мнение не в смысле центра силы или чего-то еще, а за что-то реальное. Но Саакашвили, исходя из того, что ареал его действий в основном в Украине, да, он активно себя ведет и в Грузии, но поскольку нет уверенности, что это реально, люди как-то не считают это дело актуальным. Политический вес он имеет, конечно, но формализовать его как грузинского чиновника, это как бы странно. Для этого надо иметь абстрактное мышление, что у обывателя особо не развито. Я не думаю, что это нелогично. Ну и Бедина Иванишвили, все знают, что Бедина Иванишвили управляет страной, но несмотря на это, он в рейтингах где-то во второй десятке, да? Но это же тоже нелогично, но в принципе объяснение этому есть. Так что я не думаю, что здесь что-то странное. Да, двухполюсность, она устраивает и Дину Ионишвили, и Михаила Саакашвили, что разыгрывается на пропагандистском фронте, и, в принципе, пугают друг друга избирателя. Власть пугает людей, что если их не будет, тогда пандемия сожрет нас всех, и все умрем.
Кстати, как этот страх, как вы сказали, смерти и страх невозвращения, скажем так, нацдвижения сочетаются в этой кампании?
Другой полюс говорит, что если останется эта власть, мы умрем с голоду, но оба полюса пугают. Да, и к тому же, и исходя из этого, дают выбор между страхами. Никакого позитивного, значит, посыла на будущее, в принципе, ни один из этих центров не дает. Так что сейчас очень большой сегмент избирателя у нас, который не хочет прошлое в виде национального движения, не хочет настоящее в виде грузинской мечты и ищет что-то альтернативное. Политический рынок пока что серьезный альтернативный центр не предлагает. Но есть и эпизодические, но более или менее такие, но средние, но сильного предложения для того, чтобы освоить вот этот протестный электорат, которому надоела эта скомпрометированная политическая элита 90-х. Но, к сожалению, этого нет. Но власть нам обещает, что будет обновляться. Но за счет чего обновляться? Они не в моде, они не считаются прогрессивными, так что молодежь туда не идет. Не идет. Есть. Я не согласен с Давидом, что нет ресурса. Ресурс-то есть, но для этого ресурса грузинская мечта не центр притяжения.
А кто кто может претендовать на этот ресурс?
Ну, есть чисто теоретический вот такой центр ЛЭЛО, но, к сожалению, у них есть тоже большие минусы, они плохо развились. В принципе, инфраструктуру они выстроили нормальную, более или менее. Сделали хорошие вагоны, поставили на рельсы, но у них нет тепловоза, который бы эти вагоны привел из пункта...
То есть проблема в лидерах, снова в лицах.
Да, проблема в лидерах, которые все это могут за собой потянуть и привести к чему-то. Так что вот такая ситуация. Но несмотря вот на эту расплывчивость ситуации, ну, есть надежда, что мы все-таки получим европейскую мультипартийную демократию. То есть ни один из этих скомпрометированных центров не получит 50+1. То есть придется организовывать коалиционную власть. И это, я думаю, будет прогрессом Грузии. Не потому, что коалиционная власть чем-то лучше, наоборот. Да, там возникают чисто технические проблемы с эффективностью во время принятия решений. Но, с другой стороны, мы этим как-то застрахуем страну от главной проблемы новейшей истории Грузии, то есть узурпации власти. У нас нет другого опыта. Кто не приходил к власти с благими намерениями, через некоторое время все узурпируют власть. А если раньше узурпаторы были институционализированы, то есть они являлись лидерами, формальными лидерами страны, и сейчас докатились до того, что страна управляется непонятно откуда. Нет, ну, понятно откуда, но не институционная власть. Но это уже анахронизм, это 19 век. Последним прецедентом был Плахотнюк в мире, во всем мире. А других нет. Есть диктаторы, да, но даже диктаторы как-то институционализированы, и мы знаем, да, кто они. Они появляются президентами, там, кенсеками и так далее, и тому подобное. А в Грузии, ну, что-то абсолютно непонятное, что-то абсолютно из средневековья, такой стиль управления, что, конечно же, неприемлемо.
Батону Давид, а насколько система, которую описывал господин Гехухашвили только что, она жизнеспособна, на ваш взгляд? Вот эта пирамида, которую выстроил Бидзина Иванишвили, во главе которой он стоит, вот этот вождь, который управляет и вмешивается и корректирует сбой в этой системе, она живуча?
Вы знаете, до поры до времени она может быть живучей, потому что страна бедная, а у этой пирамиды есть ресурсы. И она еще может генерировать чисто материальные ресурсы. Кстати, когда я говорил, что у нее нет людских ресурсов, то я грузинскую мечту имел в виду. Не в целом грузинское общество, Георгий меня превратно понял. Да, в грузинском обществе есть молодые, способные, прогрессивные люди, но в целом система такова, что вряд ли им легко удастся сформировать какое-то вот третье измерение, третий лагерь и так далее. То есть все равно, мне кажется, как бы многопартийной не было бы грузинская политическая элита, политический класс, все равно как-то вот два полюса сохранятся. И эти полюсы не получат 50+1, я тоже надеюсь, как и ГИА, но все равно вот в центре будут и вокруг них, мне кажется, будут собираться остальные. То есть это будет все равно или Иванишвили, или Саакашвили. Такова уж данность. И такова традиция в Грузии, начиная от Звиада и так далее. Чтобы это изменить, да, может быть, будущий многопартийный парламент этому будет способствовать, но это займет время, и для этого нужны будут серьезные структурные, экономические и культурные изменения в обществе. И это не будет легко.